Всех друзей, братьев, сестер, гостей приглашаем снова к Священному Писанию. Хочу несколько слов напомнить о нашем рассуждении, которое было две недели назад, до хлебопреломления. Мы возвращаемся к первому посланию Иоанна. И две недели назад, это последняя была проповедь на первое послание Иоанна, мы говорили, рассуждали на стихи 7, 8, 4 главы первого послания и говорили о любви как отражении Божьего характера. Рассуждали об этих интересных мыслях, Иоанн приглашает, будем любить. Говорили о том, что вот эта мысль, которая здесь излагается, это приглашение без права отказаться. Приглашение любить друг друга без права отказаться. Говорили также и о том, что единственная причина, почему Бог предлагает людям через Иоанна любить друг друга, кроется в источнике любви, то есть любовь от Бога. Любовь от Бога. Поэтому, безусловно, но логически оправдано то, что если люди соприкасаются с живым Богом, они просто по-другому не могут относиться к другим. Почему? Если они дружат с кем-то, если взять человеческий пример, то они стараются как-то подражать, быть рядом со своим другом и делать приятное для своего друга. Если мы говорим, что у нас отношения хорошие, я люблю Бога, я верю в Бога, это модно сегодня провозглашать, то неудивительно, что Бог ожидает от людей, но если вы любите Бога, то тогда все-таки проявляйте этот характер, проявляйте то, что Он побуждает вас делать. Итак, любовь, единственная причина, почему мы призваны любить друг друга, кроется в источнике любви. Далее говорили об очень важной мысли, что не любящий Бога, он не знает Бога. То есть, если не проявляется вот такое отношение к людям, какое отношение у Бога к людям проявляется, уточню, если я не проявляю вот такого отношения к людям, какое Бог проявляет по отношению к людям, то я Бога не знаю. Это очень сильная мысль, на которую указал Иоанн. И также очень важный штрих, который мы выделили, заключается в том, что как любить Бога, так и не любить Бога – это личное желание человека. Библия утверждает это. Это форма слов, которая записана в этих стихах, которые мы в прошлый раз читали, явно на это указывает. Это, в свою очередь, ставит человека в очень серьезное положение, в ответственное положение за самого себя. Мы очень часто способны винить другого. Это он виноват, что я так поступил. Вот если бы это не было так, а это не было так, а вот это так, и вокруг себя забор построили, это все они виноваты. Вот тогда бы я бы любил. Писание этого не знает. Библия об этом не говорит. Она говорит о другом, что как любить, проявлять вот это божественное, правильное отношение к людям, так и не любить – это мое личное желание. Поэтому винить здесь никого не надо. Это то, о чем мы вместе с вами рассуждали в прошлый раз. Сегодня у нас очередные стихи. Мы обращаемся опять к этому же самому посланию, первого послания Иоанна, глава 4, и у нас с вами на очереди следующие два стиха, 9 и 10. То, о чем мы будем говорить, будет посвящено теме «Природа божественной любви». Мы прочитаем этот текст, затем тоже очень важные вступительные мысли определим, которые, верю, что будут содействовать тому, что настроимся мы еще на одно рассуждение о любви Божьей. Итак, читаем два стиха, 9 и 10 стихи 4 главы 1 послания Иоанна. «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Вы, наверное, обратили внимание, друзья, те, кто посещает наше богослужение, возможно, смотрят нас по интернету, обратили внимание, сколько служений подряд мы касаемся вопроса Божьей любви. Вполне естественный вопрос, немного ли говорить о любви. Позвольте простой пример привести. Когда молодой парень влюбляется в девушку и встречает взаимную любовь, скажите, для них много говорить о любви или мало? Сколько бы они ни говорили о любви, это всегда мало. Еще хочется говорить о любви, не правда ли? Ведь мы же говорим не о душевной любви, что мы полюбили другого. Мы говорим о взаимоотношениях между Богом и человеком. Если между людьми, когда они действительно любят, никогда немного говорить о любви, насколько логический, правильный вопрос, немного ли говорить о Божьей любви? О Божьей любви, безусловно, следует говорить значительно больше. Почему? Потому что она значительно превосходит любовь человека. Продолжается мысль о любви Божьей, удивительном моральном качестве Бога Библии. Мы вчера имели очередную сессию, проводили очередную сессию церковно-библейской школы у нас здесь. И подняли достаточно серьезные вопросы. У нас был предмет «Апологетика». Мы читали текст Писания, 1 Петра, глава 3, стих 15. Это основание было для введения в наш предмет. К этому стиху мы сегодня вечером возвратимся. Время будет посвящено ответам на вопросы, их вопросов скопилось немало. Поэтому мы детально просмотрим этот текст и будем рассуждать о вопросах, которые были поставлены. А пока очень коротко. Звучит мысль так в синодальном издании. «Господа Бога, сведите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета дать ответ в кротости и благоговении». Так звучит синодальный текст. Когда мы смотрим на язык оригинала, он очень сильную фразу дает. «И Иегову Христа светите в сердцах ваших готовые». Там нет призыва «будьте готовы». То есть, если человек светит и Иегову Христа, мы об этом будем вечером говорить, что значит светить и Иегову Христа. Если он светит его, то вот это состояние делает его готовым. Всякому, кто спрашивает его, стоит слово «дать апологию», то есть дать защиту во взглядах своих. И дать эту защиту в кротости, это не значит забитый, испуганный. Это значит спокойно, но уверенно и в страхе. Русский перевод говорит «благоговение» и «в страхе», что это значит, понимая, что ты перед Богом говоришь. Этому внимание будет уделено, этому стиху детальное внимание будет уделено на вечернем собрании. Но это очень важная мысль, которая отчетливо утверждает Бога, Библии как единственного, неповторимого, с которым никто не может сравниться. Мы коснулись одной очень, очень интересной мысли вчера. И не скроешь, что вот то, о чем мы говорили, оно взбудоражило сознание молодых ребят и девчат в нашей церкви. Очень много вопросов возникло. Это и нормально. Потому что мы коснулись того, с чем они напрямую соприкасаются в системе образования. Почему сегодня провозглашается теория эволюции? Почему сегодня утверждается философское движение как релятивизм, плюрализм? Почему сегодня обороты набирает постмодернизм? Почему сегодня и видели серьезную опасность, указывали на нее, опасность либерализма? Это ответвление, это движение в христианстве. И что интересно, выделили одну интересную деталь. Хочу, чтобы она сегодня прозвучала для нас, она очень важна. Нам очень много приходится соприкасаться с людьми, которые имеют свои какие-то позиции, свое мировоззрение, свой взгляд на жизнь, свой взгляд на Бога. Неудивительно, что сегодня много существует религий, вы об этом хорошо знаете, и огромных религий мировых, и очень малых по численности, но не существует. И люди исходят из того, что их Бог прав, остальные не правы. Поэтому они хотят доказать то, что их Бог прав. Удивительно, друзья, это тонкий философский подход. В чем он заключается? Человек исходит из того, что я прав, моя религия права, а вы остальные не правы. Удивительно, но христиане почему-то нередко задаются другой целью – доказать и вступить в дискуссию с людьми, у которых другие позиции. В то время, когда забывают, что, смотрите, что происходит, люди заняли свою позицию и говорят: «Я прав, моя религия права, мой Бог прав», и пытаются выражать оппозицию христианам, друзья. Удивительно. Но из чего исходит Библия? Ведь это же библейский подход используют те, кто противится Богу Библии. Они утверждают, делают заявление, стейтмент, и его пытаются доказать. Друзья, мы не призваны, будьте внимательны, доказывать, воевать с людьми. Смотрите, что пишет Петр. «Иегову Христа светите в сердцах ваших». Это все. То есть из чего вы исходите? Кто для вас лично Христос? Если Он действительно Бог, если Он Спаситель, вот эта позиция, с которой мы ведем разговор. Мы исходим из того, что единственный верный, правильный Бог – это Бог Библии. И мы об этом будем сегодня говорить. Мы исходим из того, что единственная верная книга, религиозная книга – это Библия. Мы из этого исходим, это наша позиция. Это важно, друзья, понимать. Сатане очень много удается ломать наше сознание, запугивать нас. И то мы не знаем, и то мы не знаем. У нас нет времени сегодня анализировать тот материал, который вчера был предложен, но очень, друзья, вот в нашем рассуждении очевидно было то, что очень многие теории, которые сегодня существуют уже, может быть, 100 лет, 200 лет и больше, они имеют очень тонкую тактику, стратегию на будущее. То, что они закладывали 100-150 лет назад, знал сатана, как работать над сознанием человека и как его обманывать. Поэтому многие идеи закладывались, смотрите, только для того, чтобы подготовить завтра сознание людей к следующему шагу. Ведь сатана же приходит, готовится к приходу Антихриста, как вы думаете? Безусловно. Он знает хорошо Библию. Потому он готовит сознание, чтобы его потом обработать, и чтобы человек был подвержен этому влиянию, и в итоге выполнял вот то общее, что существует сегодня среди людей. Мы коснулись очень серьезного вопроса – теория эволюции. По сути, эволюция открыта, нужна для одной важной цели. Послушайте, пожалуйста. Не столь важно сегодня вести дискуссию со сторонниками эволюции в том, чтобы доказать, что нет, еще не все звенья собраны, цепь разорвана. Там еще есть звенья, которые нужно найти, чтобы доказать, что ваша, будьте внимательны, теория, что такое теория, это предположение. Доказать, что эта теория, она действительно имеет право на жизнь только тогда, когда звенья все собраны. Сама суть этой теории не в том, не столь ее нужно бояться, будьте внимательны, сколь понимать то, почему она введена была в сознание людей. А причина достаточно простая. И вот это нам следует понимать. В чем суть эволюции? Все меняется. Что это значит? Нет ничего постоянного. Это было заведено 100 с лишним лет назад, появилась эта теория, выдвинул ее Чарльз Дарвин, религиозный человек, священник. Причем интересно то, что он выдвинул, не похоже на то, что сегодня ему приписывается. Но сама суть, процесс пошел, сознание готовится. За счет этой теории утверждается одна истина, но она не является истиной. Она истина для не людей, не знающих Бога. Все меняется, нет ничего постоянного. А теперь подумайте, к чему это приводит. Приводит это к тому, что сколько много сегодня заявлений. Да, Библию мы признаем, но она была права 100 лет назад, 200 лет назад, но не сегодня. Подготовила эту теорию эволюции сознания людей? Подготовила. Нет ничего постоянного. В таком случае, если идти дальше, что происходит? Если нет ничего постоянного, ребята, вы тоже непостоянны. Ваша теория, она непостоянная. Вы понимаете, что если вы своей теорией утвердили отсутствие константы постоянного во Вселенной, постоянной величины, вы тем самым подумайте, к чему вы приходите. Нет ничего постоянного. Любая идея, которую вы утверждаете как постоянную, она завтра поменяется. Друзья, это очень важная, серьезная мысль. Она привела сегодня к такому движению, как плюрализм. Много мнений. Ну, я тоже имею право на свое мнение. Она привела еще к одному философскому движению сегодня, релятивизм, что значит, нет истины абсолютной. Все люди правы. Либеральное богословие сегодня открыто говорит о том, что человек ограничен, и мы это понимаем, что сознание человека ограничено. А раз он ограничен, то он не может правильно понять Библию. Почему? Он же ограничен. А раз он ограничен в понимании Библии, то сегодня мы не можем опираться на мнение людей в том, как они трактуют Библию. Более того, идут дальше. Люди, вот как они представляли Бога, вот так они его и написали. Ведь люди же писали. А раз люди писали Библию, то их дефекты, их мышление, их ограниченность, она отразилась на страницах Библии. Что это значит? Это значит, что люди... Вот как они своим умом, на уровне знаний своих, на уровне достижений коллективного опыта, исходя из этого, они нарисовали для себя представление о Боге и в него поверили. К чему это приводит? Люди выдумали Бога. Забывая одну важнейшую истину, либеральное богословие сегодня утверждает, что истина во мне, я ее определяю. Библия прямо утверждает, истина не в нас, а вне нас. Вы понимаете существенное различие? Она не вне нас, она в Боге. «Я есть путь, истина и жизнь», сказал Христос. Церковь Христова, по сути, она не вырабатывает истину, она ее не генерирует внутри себя. Что она делает? Церковь является столпом и утверждением, колонной, которая истину держит. Не забывайте, она не вырабатывает истину. Церковь знает истину. Почему она знает? Потому что главой ее Христос является, который является истиной. И эту истину церковь держит. Истина во Христе. Для нас очень важно сегодня понимать вот эти важные заявления, которые делает Писание. Я понимаю, что мы немного отошли от нашего текста. Но это важное вступление. Почему? Мы опять будем говорить о любви. Именно любовь Божья, именно любовь Божья делает Бога Библии как неповторимого, существенно отличающегося от всех других богов, которые представлены в других книгах, в Коране, в Ведах, в Бхагавад-гите, в трудах зороастристов, конфуцианов и так далее. Бог Библии не похож на богов других религий. Поэтому настолько опасно сегодня говорить так, ну, надо немножко пособирать, вот в каждой религии есть правильные мысли, поэтому надо эти правильные мысли собрать, и в итоге вот коллективное представление о Боге, которое существует во всех религиях, составить и сказать, ребята, вот такой Бог, который устраивает всех, и мусульман, и христиан, и всех-всех подряд устраивает. Но Библия этого не знает. Библия знает одно, что говорит Господь, я Бог, и это точка. Я Бог, и нет другого. И существенно, одно из сильнейших доказательств того, что Бог Библии, Он отличается, и причем отличается, будьте внимательны, в данном случае не могуществом, не это подчеркивается, хотя Он является наиболее могущественным. Но самое существенное отличие Бога Библии от всех других богов религии в том, что Бог есть любовь. Это все, друзья, это все. Это фундамент. Вы представьте, задайте вопрос любому представителю религии. Двумя-тремя словами опишите, кто ваш Бог. Что вы услышите? Для нас очень кротко можно сказать, кто ваш Бог. Бог есть любовь. Этим все сказано. Именно об этой любви мы будем говорить сегодня, друзья. Поэтому никогда не много говорить о Божьей любви. Почему? Потому что большее понимание сути Бога, Бог есть любовь, помогает больше его понимать. А ведь мы призваны к чему? Познавать Бога. Поэтому никогда немного будет говорить о Божьей любви. Его любовь, именно Божья любовь к творению, показывает его превосходство над богами других религий. И в чем эта любовь заключается, мы будем говорить, хотя вы очень хорошо об этом знаете. Бог Библии отличается от всех других богов в том, что Он создал свое творение, Он контактирует с ним, и принцип контакта – это любовь. Он видит падшее состояние человека, понимает, что сам человек просто не способен ничего правильно сделать. Дима интересную мысль предлагал, как понимают люди счастье. Будьте внимательны, все что угодно, только не истина. Деньги, улыбайся, вот будешь улыбаться, счастливым будешь. Но интересно, друзья, насколько люди вот в своем желании, в своем намерении представить какие-то, может быть, ну, главные, вернее, мысли, без чего, или идеи, без чего человек не может жить, почему вдруг они вот таким образом вот такие идеи предлагают? Ну, не способен человек правильно понять, почему Бога нет в разуме. Что говорит Писание? Так как люди не заботились иметь Бога в разуме, Бог и предоставил, ребята, ну, живите своим умом, пожалуйста. А то, к чему вы приходите, пожалуйста, зайдите на страницу интернета и посмотрите представление о счастье. Вот оно реально. Вот оно реально. А теперь подумайте, что между ними общего? Да все эти попытки только одно – уйти от реальности. И как, по-другому это никак не назовешь. Только в Боге действительно подлинное счастье. И Бог свою любовь доказывает в том, что Он видит, что человеку тяжело. Ни один Бог другой религии не приходит на помощь своему творению. И причем именно таким путем, каким приходит Господь. Своего единственного Сына посылает в этот мир. Для чего? Чтобы Он умер, взял, во-первых, грехи всех людей на Себя и умер за грехи людей. Друзья, вдумайтесь вот в глубину того, что происходит. Не зря Иоанн говорит так, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Провозглашается вот этой истиной, что Бог есть любовь, сильнейшая защита или апология Бога. Есть в богословии такой термин, как теодицея, или защита Бога. По сути, Бога защищать не надо, Бога надо видеть, кто Он есть. Бог есть любовь. И именно это качество Божие, моральное качество, которое является совокупностью всех Его качеств, такие как милосердие, сострадательность и так далее, и так далее. То, что Бог проявляет человеку, оно все соединяется в одном слове. Бог есть любовь. Творец всего возлюбил мир так, что для спасения отступивших людей послал Сына Своего, чтобы Он умер за грехи людей. И дать людям жизнь. Это то, о чем будем говорить. И интересная мысль, послушайте ее. Вот на основе этого факта, что Бог так возлюбил мир, что Сын Божий умер за грехи людей, когда никто из людей еще не покаялся. Можете себе представить? Люди не покаялись, а жертва за грехи уже принесена. Вот этот факт, почему важно провозглашать все время Голгофу, почему центром проповеди христианской должна быть именно Голгофа. Да, для людей это безумие. Оно было тогда, оно и сегодня является безумием. Помните, что Павел пишет? Слово о кресте для погибающих безумие есть, юродство есть. Поэтому Бог, видя, насколько умны человек, люди, то есть они ограничены, когда люди в своей мудрости не смогли постичь Бога в премудрости Его, то есть премудрости Божьей, то Бог решил юродством проповеди, в чем юродство, весь о кресте Он им предложил. Спасти людей. Человеческий разум, философия высшая, не способна понять Божью любовь. Не способна. Философия наблюдает и движима законами логики. Если логично, принимается, а нелогично, не принимается. Но будьте внимательны, рассуждение, логичность – это не жизнь, а реальная жизнь в другом заключается. Я могу понимать правильно, но то, что я понимаю правильно, скажите, пожалуйста, оно мою жизнь изменит? Это другая совершенно сфера. Христианство предлагает именно рассуждение об этих важных вопросах. Итак, то, что Бог послал в этот мир Сына Своего, чтобы Он умер за наши грехи, фактически, послушайте, лишает человека права. Бог возлюбил мир через Христа. Вот этот факт лишает человека права иметь претензии к Богу. Хочу немножко пояснить эту мысль. То, что Христос умер за грехи людей, лишает человека права обвинять Бога. Почему? Ты еще не покаялся. Ты был жалким грешником, а Бог тебя возлюбил. Где же твоя мораль? Ты взываешь к морали? Ты взываешь к логике? Ты взываешь к справедливости? А где твоя мораль? А где твоя логика? А где твоя справедливость? За тебя умер Сын Божий. Ты слышишь? Он умер за твои грехи. А ты еще не покаялся. Где же твоя совесть? Бить по рукам любовь. Где же твоя совесть? Итак, доказанная любовь Божья к людям в том, что Он послал в этот мир Иисуса Христа, лишает нас права обвинять Бога. Ты нехороший, ты войны допускаешь, ты бедствия допускаешь. Подумайте об этом. Итак, мы возвращаемся к нашему тексту. Реальность Божьей любви. Мысль очень интересная звучит. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Несколько очень интересных и важных мыслей. Смотрите, здесь не стоит слово просто агапы, любовь, но добавляется любовь Божья. Согласно вот анализа грамматики языка, на котором был написан Новый Завет, это усиление фразы. Во-первых, любовь, агапа, это понятно, что источник ее только божественный. А с другой стороны, все равно указывается любовь Божья. То есть это достаточно сильная фраза, достаточно удвоенная фраза. Любовь Божья. Любовь Божья стала очевидной. Иоанн пишет, она открылась. Любовь Божья к нам открылась. Интересная мысль, что это значит «открылась» английские слова для этого. Make clear, make known, reveal. То есть сделать открытой, ясной, доступной, она стала открыта для нас. Обратите внимание, что это значит? Любовь – это не слова. Если оно становится очевидным, что это? Это дело, это не слова. Итак, любовь Божья открылась, Она очевидна для нас, она сделалась известной. Любовь Божья – это уникальное, надо сказать, прямо практически недоступное, невозможное для человека благородное действие Бога с определенной доброй, благой целью для человека. Почему она вообще недоступна для человека? Почему? Достаточно простой вопрос. Сын Божий умер за грехи людей, когда никто из них еще не покаялся. Люди на это способны? Нет. Мы врага, как люди, и то с большим трудом, одного единственного, и то с большим трудом удается простить, если удается. Здесь, смотрите, он просит прощения, но так злоба глубоко сидит нередко в нашей природе, что день ото дня она дает о себе знать. Мы не способны, люди не способны. В силу того, что они люди, они не имеют божественной природы. Люди не способны проявить вот такую любовь, какую проявил Господь. Она недоступна для человека. И не зря Павел говорит, превосходящее разумение любовь Христова. Мы не сможем ее до конца понять. Но мы признаем факт, что вот так вот Господь поступил. Посланничество единственного Сына, единородный Сын, Библия говорит об этом, является единственным решением, которое принял Отец для того, чтобы спасти людей. Другого просто не было. Но просто не было другого варианта, другой возможности. Бог принял это решение. Оно для нас странным кажется. Господи, Ты всемогущий, Ты всезнающий. Ты, пред Тобой все в настоящем времени. Ты знаешь людей. Но неужели более такого благородного шага Ты не мог предложить? Возникает вопрос? Да, у критиков Библии он возникает. Зачем кровь? Зачем эти страдания? Что нельзя другими путями эти вопросы решить? Ну дай им всем по пару миллиардов для начала. Уничтожь все атомное оружие. Уничтожь зло, Господи, уничтожь его. Ты же это можешь? Можешь было это сделать? Логически, да. Мы способны делать некоторые выводы и думать, может быть, было бы вот так лучше, или вот так лучше. Но понимая, что единственный верный Бог во Вселенной, Бог Библии, Он во всем поступает правильно, и Он не ошибается. Если Он принял это решение, что послать в этот мир Сына Своего, чтобы Он умер за грехи людей, веря в этого Бога Библии, мы принимаем факт, что это было единственное правильное решение для того, чтобы помочь человеку. Другого просто быть. Мы можем какие угодно пути предполагать, вот так или по-другому, но понимая, что Бог больше нас, и Бог не человек, и мысли Его выше мыслей наших, и расстояние между нашими мыслями очень большое. Исаия скромно говорит, как небо выше земли, так мысли мои выше мыслей ваших. Это слова Господни передает. Мы это призваны понимать. Мы способны думать логически, да, но будьте внимательны. Единственное правильное решение может принять только Бог, который, безусловно, знает все. Проявленная для нас и среди нас любовь, вот в греческом языке любовь не к нам, а в нас, среди нас. Предлог «н» – нахождение внутри. Эта любовь, она проявлена в нас. То есть указывается здесь на земное, что Иисус был человеком. Она в нас, среди нас была проявлена. И эта любовь имеет только одну цель. Только одну цель. Какую? Смотрите, что пишет Иоанн. «Открылось, Бог послал, возлюбил так мир, чтобы мы получили жизнь через Него». Главная цель, почему Бог проявил эту любовь? Это главная цель. Она помогает нам понять, что это было единственное правильное решение. Главная цель вот этой любви в том, что Христос умер за грехи людей, заключается только в одном, чтобы мы имели жизнь через Него. Это сильнейшая мысль. И подчеркну, она помогает нам понимать, почему Бог избрал именно такое решение. Он умер, чтобы мы не умирали. Он умер за грехи наши, чтобы мы через Него имели жизнь. Только через Христа мы получаем жизнь. Без Христа нет жизни для личности человека. Друзья, мы на этом стоим. Стоим потому, что так говорит Библия. Это важный момент. Важный момент. Если верим Библии, это аминь, это истина. Хочу сделать небольшое вступление. Если мы сомневаемся в Библии, друзья, давайте мы ее закроем и давайте проголосуем, какую книгу в следующий раз мы будем изучать. Библия, мы в ней сомневаемся, какие там погрешности есть, неправильности перевода и так далее. Давайте ее уберем, не будем ее трогать больше. Что мы найдем? Вот он и либерализм. Ошибается Библия, не надо верить, не так понимают. Друзья, это единственное верное слово, которое Господь дал. Мы стоим на этом, мы верим так и учим, что Библия – единственное правильное откровение от Бога людям. Аминь, мы на этом стоим. И раз Библия говорит, что Бог возлюбил людей так, что Христос умер за грехи наши, и прямо говорит, что цель, чтобы мы имели жизнь, мы утверждаем, что жизнь как личность, человек может получить исключительно через Иисуса Христа. Аминь. И по-другому мы не представляем. Мы стоим на этой позиции, потому что так говорит Библия. Без Христа нет жизни для личности человека. И для верующих людей, которые считают себя верующими, также важно вот эту истину, в которую мы говорим, мы верим, понимать ее действительно правильно, в каком плане. Мы имеем жизнь исключительно через Христа. Даже не через апостолов. Даже не через их учение. Не через церковь. Не через какую активность, которую мы проявляем. Мы много об этом говорим. Это ошибочное понимание сегодня у христиан, которые думают, что если мы движение создаем, какие-то активности в церкви, это показатель жизни. Нет, друзья, это не показатель жизни. Жизнь получается от Бога. Как мы понимаем, что такое жизнь? Это движение. Писание это не признает. Оно говорит, что жизнь, Бог является источником жизни. Помните, Писание говорит прямо. Христос говорит, как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал это право иметь эту жизнь в самом себе. О Христе сказано, я пришел, слова Христа, чтобы принести жизнь и жизнь с избытком. Будьте внимательны, жизнь как состояние, не как активность, это ошибка наша. Мы предполагаем, что жизнь – это активность. Библия утверждает, что жизнь, реальная жизнь в Боге – это состояние. И оно получается исключительно от Христа. Вот почему ранняя церковь всегда фокусировала внимание на Господа. Вот почему оно прямо говорило «Иисус Господь». Вот почему они и Иегову Христа светили в сердцах ваших, своих. Потому что это помогало им правильно смотреть на все окружающее, правильно вести себя по отношению оппонентов, всех, которые по-другому представляли, возможно, дискутировали с ними. Да, они и гнали, уничтожали их, христиан. Это история, от нее уже не скрыться, потому что это факт. Итак, мы только от Христа получаем жизнь, и ни от кого другого. Жизнь – это состояние, не активность. Мы стараемся это и молодежи нашей донести. Мы хотим, чтобы и дети наши это видели и понимали. Что жизнь получается только и только от Господа. А дальше либо мы проявляем нашу верность Богу, то есть активность – это второстепенно, если коротко сказать. Состояние – вот оно, что важно. Для Бога важно, Библия поддерживает эту мысль, не то, что мы делаем, а то, какие мы. Вот что важно. Не зря Христос прямо сказал, многие мне в тот день скажут, мы много-много-много-много делали, правда? И такие у нас заслуги большие перед тобой. Что Христос говорит? Интересная фраза, вдумайтесь. Я вас не знаю, что это значит. Он ничего не говорит о делах. Он о делах здесь ничего не говорит. Говорит, я вас не знаю. Дела-то ваши известны, а вас самих я не знаю. Будьте внимательны. Он не сказал, что вы плохо делаете. Я вас не знаю. Эта мысль еще раз подчеркивает то, что Бог действительно смотрит на сердце человека, каково оно. Не на то, что он делает, а на то, какой он. Мы спасение получаем не потому, что мы делаем для Бога, а потому, какие мы пред Божьими глазами. А спасение получается исключительно опять, что говорит Писание, только через Христа. Только через Христа. Жизнь, надо прямо сказать, это не наша активность, а то состояние, которое мы от Него получаем. Жизнь, источник жизни только Господь. Его жизнь в нас, если мы имеем эту жизнь, да, является показателем того, что мы приняли Его любовь. Смотрите, Бог возлюбил мир так, или вот в этом тексте Он полюбил, послал в этот мир ненародного Сына Своего, цель, чтобы люди имели жизнь от Него. То есть, если человек имеет жизнь от Бога, от Христа по тексту, это означает, что любовь Божью он понимает. Это одна сторона, другая очень важная. Он понимает, он хорошо понимает, что эта жизнь, во-первых, почему он принимает эту жизнь? Только потому, что понимает, что без Христа нет жизни. Но тот образ жизни, который вел он без Бога, он нельзя его назвать жизнью. Ну, давайте мягко скажем, это существование. День прожил, и слава Богу. Вот как люди обычно говорят. Это не жизнь. Если в жизни Божьей нет уныния, потому что это жизнь. Позвольте задать скромный вопрос. Вы логически можете себе представить, что Бог унывает? Это абсурдно. Жизнь, которую человек получает от Господа, она не содержит в себе ни уныния, ни разочарования. И ввиду этого позвольте поднять коротко вопрос, который сегодня многих тревожит. Многие сегодня, считающие себя христианами, разочаровываются в Боге, разочаровываются в церкви. И скажу прямо, их разочарование в большей степени правильное. Почему? Потому что жизни не имеют. Потому что жизнь не получают. Потому что эта жизнь, которая представляется, это подделка, это суррогат, это полуфабрикат. А жизнь, которая предлагается, это активность. Давайте много-много будем делать. У нас, знаете, такая церковь загруженная. У нас столько активности, аж голова кругом ходит. Нет, жизнь не от того, что мы делаем, а от того, какие мы. Имеем ли мы эту жизнь? Если эта жизнь есть, она уже по сути успокаивает меня. Почему? Если я получил жизнь от Бога, в Боге нет смерти. В Боге торжество, это удовлетворенность Богом. Позвольте задать вопрос к верующим людям. Когда вы размышляете о Боге, вы считаете себя верующими людьми. У вас есть мужество перед Божьим лицом сказать, что вы Богом удовлетворены. Это показатель того, что жизнь принята вами. Что вы спокойны в Боге, чего бы не встретилось в нашей жизни. Еще одна очень важная мысль. Божья любовь – это безусловно. То есть Бог ни на каких условиях, ничего не ожидает от человека. Он просто взял и полюбил. Я буду любить тебя, если. Это наша любовь. Я прощу тебя, если. Бог так не поступает. Бог так не поступает. Он не прощает нас, когда мы условия выполняем. Он взял нас, просто полюбил. Это его свободно волеизъявление, которое абсолютно не зависит от человека. Абсолютно. Мы явно видим, что в Божьей любви к нам, в том, что Бог нас возлюбил, абсолютно нет никаких человеческих заслуг. Правда? Даже если бы, позвольте немножко иронию такую допустить, если бы все жители Земли вдруг согласились написать петицию к Богу, и все, почти 7 миллиардов на сегодня, просто подписались бы. Господи, ты нас полюби, пожалуйста. Как вы думаете, полюбил бы Господь? Если бы полюбил, то это была бы условная любовь. Раз вы меня попросили, я вас полюбил. Но Бог полюбил людей без этих петиций, без обращений. Никто из людей никак не мог повлиять на то, чтобы Бог проявил любовь. Он независим от этого. И то, что он независим, еще раз говорит о том, что действительно вот его любовь, она превосходит наше понимание. И перед этой любовью мы просто призваны склоняться в благодарности именно Богу. Только любовь от Бога, мы об этом ранее рассуждали, производит в нас любовь, во-первых, к Богу, и второе, ради Бога, к окружающим. Вот почему Бог такую удивительную любовь к нам проявил, безусловно. Он полюбил нас, когда просто мы и противились Ему, и не знали, даже и не родились. Когда Христос умер? Когда многих-многих миллиардов людей, которые жили уже после распятия Христа, не было еще. Он всех людей возлюбил. Действительно, безусловно, любовь, которая прямо вот рассуждение об этой Божьей любви, оно содрогает нас. Оно ломает нас, оно действительно открывает нам нашу несостоятельность. И побуждает нас преклониться перед Богом жизни, перед Богом любви. И именно любовь Бога к нам вызывает в нас ответную любовь к Нему. И ради этой любви, помните, мы раньше говорили, почему мы призваны любить друг друга? Потому что основа Бог есть любовь. Вот почему мы призваны любить друг друга. Ради Бога мы любим других. Мы говорили о том, что каким, если меня кто-то не любит, что надлежит делать? Если меня не любят, но я хочу, чтобы меня любили, у нас было простое пожелание. Начни любить человека сам. Если тебя не любят, а ты хочешь, чтобы тебя любили, полюби человека сам. Библия говорит, интересная мысль, древняя мудрость, ветхозаветная. Если Господу угодны пути человека, интересно же, не угодны, то есть правильно человек делает перед Господом, он и врагов его примиряет с ним. Примиряет. Если человек правильно ходит пред Богом, то враги исчезают. Другими словами, они просто становятся друзьями. Они не уничтожаются. Они покоряются этой любовью. Ведь Бог как нас покорил? Противников своих. Любовью. Вот если эта любовь проявляется, да, занимает время, я понимаю. А сколько Бог с нами работал? Татьяна свидетельствовала, большую часть жизни прожила без Бога. Сколько шла к Богу? Многие из нас тоже десятки лет, возможно, шли к Богу. Не торопитесь, пожалуйста, видеть плоды ответной любви по отношению к вам завтра или послезавтра. Многим из нас, на многим из нас Божья любовь долгие годы работала, но она принесла плод во славу Господню. Пусть будет так и в нашей жизни. Любовь Бога к людям, явленная во Христе, удовлетворила Божье правосудие. Это тоже очень важная мысль. Мы не можем об этом не говорить. Почему? Потому что здесь вводится одно очень интересное выражение – умилостивление. Это очень важный теологический библейский термин. Любовь Бога к людям, явленная во Христе, удовлетворила Божье правосудие. В чем Божье правосудие? Возмездие за грех – смерть. Так говорит Библия, так говорит Господь. Если люди согрешили, человек должен умереть. Поэтому Христос и умер, чтобы Божий закон выполнился. Вот это трудно понять, каким образом, как Бог повел вот дело спасения. Вы достойны смерти, вы достойны смерти. Потому что я, Творец всего, независимый ни от кого, я явно указан на то, что все люди согрешили. Я говорю об этом, все лишены славы Божьей. Но мой удивительный промысел в том, что закон мой должен быть выполнен. Смерть должна произойти за грехи людей. Но что я делаю? Я на эту смерть посылаю своего сына. Он ни одного греха не сделал. Библия прямо говорит, в нем нет греха. То есть не было, нет и не будет. Но он взял грехи людей на себя и тем самым умер за грехи наши. Что это значит? Божье правосудие удовлетворено, но в то же время и Божья любовь доказана. Удивительно, друзья. Очень сложно это для себя воспринять, но эту картину открывает именно для нас Господь. Именно Голгофа является центром божественной любви. Что такое Голгофа? Голгофа – это прежде всего утверждение греховности абсолютно всего человечества. Христос взял на себя грех мира, как единый, как собиратель, это огромную массу грехов он взял на себя. Голгофа – это утверждение греховности всего человечества. Голгофа также – это проявление божественного правосудия, божественной справедливости, возмездия за грех смерти. Грех должен быть наказан, слышит человек? Грех должен быть наказан. И в то же время Голгофа – это проявление божественной любви. Употребляется выражение «умилостивление». Термин очень сложный, о нем много дискутируют. Значение его – прощение, путь примирения. Бог во Христе примирил с собою мир. Друзья, трудно вкладываться, да? Вот Бог, получается, так как бы насильно примирил, да? Но суть его примирения в чем заключается? Христос умер за грехи людей. И этим самым открыт путь для примирения с Богом. Мы много говорили о том, что возмездие за грех смерть – это правда, это библейская истина. Некоторые известные сегодня мировые религии выводят из своих доктрин понятие греха. Там греха нет. В буддизме греха не существует, просто нет его. Там вообще о грехе ничего не говорится. Библия утверждает греховность человека. Все люди согрешили и лишены славы Божьей. Бог избрал именно этот путь, чтобы мы примирились с Ним. Всемогущий Господь избрал единственное правильное решение для того, чтобы достучаться до нашего сердца. Достучаться. Голгофа – это стук в твое сердце. Неужели ты после этого будешь противиться Богу? Неужели ты после этого будешь возмущаться против Господа? Итак, мы коснулись сегодня очень серьезной темы природы божественной любви. Никогда не много говорить о Божьей любви. Божья любовь – это сущность Его. Чем больше мы будем постигать эту любовь, мы все равно на земле ее до конца не постигнем. Почему? Библия говорит так. Она превосходит разумение. Но чем больше будем понимать, что Бог сделал для нас, согласно Священному Писанию, тем больше будем понимать суть жизни во Христе. Тем больше будем понимать самого Бога, больше понятия Бога будет изменять нас самих, изменять наше отношение к окружающим. Итак, друзья, перед этим Богом, который доказал свою любовь, проявил, она стала очевидна. Это не просто были фразы «я вас люблю». Эта любовь была проявлена, доказана. Любовь, которая превосходит наше разумение. Перед этим Богом, который возлюбил нас и показал, в чем сущность Его, внутренняя сущность Бога, перед Ним мы преклонимся. Поблагодарим за эту особую возможность знать об этой любви. Если в чье-то сердце Христос стучит сегодня, и явно видно, что Он предлагает эту жизнь, и тяжело вам бороться против этого, против Господа, стучащего вас. Друзья, сделайте единственный правильный шаг. Просто скажите: «Господь, прости меня. Прости меня, потому что я противлюсь Тебе. Прости, потому что у меня свое понимание о Тебе. И я явно вижу, что когда читаю Библию, мое понимание расходится с пониманием тем, которое дано о Тебе в Священном Писании. Господь, хочу иметь жизнь от Тебя. Пусть будет так в нашей жизни. Аминь. Помолимся».